Ну, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давно мы с вами не виделись. Что-то вас сегодня маловато. Но я надеюсь, что постепенно народ еще подгребет. Или наоборот. Но, тем не менее, значит, мы начинаем. Значит, сначала рекламная пауза. Значит, обратите внимание, что у нас вышла книжка. Вот сегодня только что вот тираж привезли. Значит, это, значит, один из наших слушателей написал такую книжку. Вот его, к сожалению, сегодня здесь нет, а то мы вот презентацию мы прямо устроили. То есть это тот написал не книжку, он писал сказки. Те, кто заходил на наш сайт периодически, значит, там эти сказки читали. Значит, когда этих сказок набралось уже очень-очень много, мы подумали, что надо их просто издать отдельной книжкой. И книжка получилась даже еще гораздо лучше, чем это было в сайте. То есть они так упорядочились, они так вот все легли, и, в общем, ну, получилась, конечно, на мой взгляд, замечательная книжка. Вот, она очень такая легкая, прозрачная, абсолютно эзотерически точная. То есть по энергиям все, ну, просто вот абсолютно, вот, ну, не знаю, мне нравится уже. Просто вот я с большим удовольствием эти сказки все и читала, и, собственно, ну, с моей подачи они все и в сайт, естественно, попадали. И практически даже, вот, ну, обычно то, что в сайт идет, я как-то так, ну, внимательно смотрю и редактирую, здесь даже я ничего не редактировала. Вот прямо оно вот как вот, прям как вот рождалось, так вот целостно, вот так оно прямо и пошло. Вот, и книжка тоже получилась совершенно замечательная, на мой взгляд, так что вот, значит, налетайте после, естественно, лекции. Вот. И, знаете, вот это как бы плюс ко всему, это не только вот там приятно или интересно читать, а просто это все очень точно по зонам выстроено. И как-то вот читая вот этот материал, как-то даже те же самые проблемы зон, или энергии зон, или вот материал зон, он просто совершенно другого боку становится виден и совершенно по-другому воспринимается. То есть это даже вот полезно с такой чисто, так сказать, педагогической точки зрения. Вот. Значит, ну вот поэтому, значит, вот еще раз очень рекомендую. Получите большое удовольствие, ну, я надеюсь. Вот. Ну, единственное, что, конечно, желательно, чтобы у вас было чувство юмора, потому что это все еще написано так достаточно легко и с юмором, и так очень хорошо. Ну, опять же, вот, что мне, например, очень понравилось. Вот, значит, ну, это вот такая вот преамбула. Ну, а теперь, собственно говоря, вот переходим уже к нашим занятиям. Значит, я начинаю курс, который я назвала «Метагеография». Я пока... Сегодня у нас будет вводная лекция, то есть я просто расскажу, что это такое метагеография, ну, по крайней мере, что я под этим понимаю, и о чем мы с вами будем говорить, и что мы с вами будем делать. Я пока не знаю, насколько этот курс у нас растянется. Ну, это связано, во-первых, как бы, ну, как пойдет, какой материал пойдет. Вот. Но, в принципе, значит, я предполагаю, что когда вот этот материал себя исчерпает, то, скорее всего, мы, значит, опять перейдем к метаистории. В позапрошлом году я читала курс метаистории, и мне, конечно, хочется его продолжить. Ну, здесь уже как оно там получится. Может быть, где-то в промежутке Вера Валентиновна еще, если будет она в состоянии, свой курс дочитает, потому что мы планировали ее курс на 3 месяца. Значит, ну вот не получилось. А материал у нее очень важный, очень интересный, очень нужный. Вот. Ну и сила воздействия достаточно была велика. Ее курсы, так что если она сможет, то, значит, вот где-то или в перерыве между вот моими этими 2 курсами, или, может быть, после того, как я уже закончу, как обычно, она весну себе возьмет. В общем, там посмотрим. Так что поэтому пока мы никаких планов не строим, а смотрим по ситуации. Значит, ну, значит, вот на наш курс. Значит, пока мы будем работать, как обычно, по вторникам, если ничего не случится, в наше обычное время. Вот, значит, курс называется сейчас «Метагеография». Первая лекция – тема «Что такое метагеография?». Значит, метагеография, значит, это мета-география. Значит, поэтому, значит, сначала, что такое география, дадим определение, а потом дадим определение метагеографии. География – это составное слово, гео – земля плюс графия – описание, то есть география – это описание Земли. И, значит, современная география, как это определяется, это система естественных и общественных наук, изучающих географическую оболочку Земли, природной, производственно-территориальной и социально-территориальной комплексы. То есть география – это не просто знать, куда, значит, извозчик довезет, а это очень сложная и разветвленная наука. Соответственно, метагеография – это еще более сложная вещь, поскольку плюс география – это еще и огромное количество надстроек над географией, то есть это описание Земли в гораздо большем масштабе, в большем объеме, в больших плоскостях. Значит, и метагеографию, ну, мы определим по аналогии с географией, это описание иноматериальных пространств, трансфизических пространств Земли Алис, то есть описание бромфатуры Алис. Значит, помните этот термин, да, бромфатура, я его тоже буду употреблять. Значит, в том числе, значит, что метагеография, о чем она, значит, говорит. Как эти иноматериальные пространства устроены? Значит, описанием иноматериальных пространств, в том числе, значит, как они устроены, то есть размерность этих пространств, пространственная размерность и временная размерность, структура и состав материала, из которого эти пространства состоят, особенности энерго- и жизнеобеспечения этих пространств. Как бы это один момент. Значит, затем взаимное расположение этих пространств, иноматериальных пространств, относительно друг друга и относительно физического плана. Кто в этих пространствах обитает? Люди, сущности, стихиалии, никого нету, или что там вообще, как там вообще все устроено. И как эти пространства взаимодействуют с другими слоями и пространствами, в том числе и с физическим планом. Значит, как это описание может быть выполнено? Ну, соответственно, аналогично описаниям географическим, как география описывает географию, физическую географию физического плана. Значит, аналогично и описание тонких слоев тоже может быть, значит, сделано, и может оно быть сделано разными способами. В древности географы, обычные нормальные географы, ограничивались просто общими описаниями стран, народов, примерными указаниями их расположения относительно друг друга. И какие-то пространственные ориентиры в древности использовались, там, скажем, на восходе солнца, на закате солнца, за морем, на краю света, ну вот так вот примерно. И большая часть метагеографических описаний, и не только древних, но и более современных нам, описывают географию потустороннего мира примерно так же. То есть вот это расположено там-то, это там-то. Хотя, вот, скажем, в том же самом Египте, в Древнем Египте, египтяне составляли даже подробные карты, так это, называлось это, как вы помните, значит, поля Иалу, поля покоя, потустороннее пространство, миры мертвых, там все четко было определено, четко было расписано, что, где, как. Значит, это были потусторонние пространства, где пребывали души умерших, значит, и, значит, вот у них были там самые разные места, в зависимости от своих земных достижений, они попадали в разные пространства, в разные места, и, собственно, до тех пор, пока они спускались на воплощение, там жили. Значит, более близкие и более знакомые нам описания метагеографии, тоже такого, только одного какого-то сектора потустороннего мира, скажем, Данте дал описание. Он описал метагеографию мира мертвых христианского эгрегора своего времени. Вот ад, рай, чистилище. Тоже там была упорядоченность, наверное, подразделение было вот это тройственное, то есть вот высшие сферы, рай, среднее чистилище и нижние инфернальные пространства адские. Вот. И тоже как-то он это все структурировал, упорядочил. Вот вам, значит, метагеографическое описание. Современное метагеографическое описание, всем вам, конечно, известно, это вроде мира Даниила Андреева. Оно очень красочное, очень яркое, достаточно точное. Что касается, значит, уже много раз я вам про это говорила. Значит, что касается чисто метагеографической части, то это вообще совершенно уникальная вещь, совершенно уникальное описание. Но то, что касается части, лирической, оценочной, поэтической, там, просто всего жанров, это все-таки жанр не чисто метагеографический, а литературный, там есть некоторые неточности, но связаны именно уже с какими-то личными пристрастиями или какими-то, заморочками, может быть, самого автора. Поэтому надо делать некоторую поправку на эмоциональность самого автора. Но, эта книга, она у нас с вами, по крайней мере, на этот курс, должна быть настольная. То есть я вам настоятельно рекомендую прочитать, перечитать. Не обязательно, конечно, выучивать там наизусть все названия, но, знать этот материал надо знать хорошо. Дальше просто вам из дальнейшего моего, рассказа станет понятно, почему. У Даниила Андреева тоже, описание это идет с метагеографической точки зрения, оно тоже такое аналоговое. То есть тоже у него есть членение нижние миры, средние миры, высшие миры, и что около чего находится, что где, и качественные описания. Но главное, конечно, достоинство. Просто потрясающая вещь, это имена, это он все пространства называет. То есть он дает точку входа в любое пространство. Он не все пространства называет на самом деле, но там, где он их не называет, он оговаривает, почему он это делает, либо потому, что ему это название не сказали, либо потому, что туда все равно человеку, находящемуся в физическом теле, не попасть, потому что недоступно. Или в тот момент, когда он это все писал, было недоступно. В общем, по каким-то причинам. То есть, в принципе, еще раз повторяю, что это его метагеография, она абсолютно работающая. Хотя, конечно, за 50 с небольшим лет, которые прошли с момента написания этой книги, кое-что изменилось. Кое-что изменилось, но по большому счету, можно этим пользоваться все равно. У нас с вами для нашей метагеографии, для нашего метагеографического описания есть совершенно замечательный инструмент. У нас с вами есть система координат, которую именно для метагеографии использовать очень удобно. У нас с вами есть лестница Иакова. То есть, по сути дела, у нас с вами есть система, ну, аналог системы параллелей и меридианов, которые используют физическая география для описания, для определения места на земном шаре той или иной точки. Долгота и широта, и, собственно говоря, уже понятно, где это находится. Значит, у нас с вами есть, значит, тоже система долгот и широт, система параллелей и меридианов. Значит, то есть 12 слоев алес, основная система, так сказать, может быть, параллели, да, идут. И 24 зоны влияния качеств, можно считать, что это вот меридиональная сетка. И, собственно говоря, вот каждый квадратик, каждый, то есть каждое потустороннее пространство мы можем так или иначе определить в терминах качественной принадлежности и в терминах плотности, то есть принадлежности к какому-то слою. И это, конечно, не дает, естественно, полного описания слоя, но это дает определенную привязку и как бы тоже определенную точку входа. И уже, ну, работая с тем или иным пространством, мы уже примерно знаем, что там можно ожидать. Ну, если мы, конечно, материал зон влияния качеств достаточно хорошо знаем. Вот. Ну, единственное, что, конечно, поскольку потусторонние пространства, во-первых, они и многомерны, они и многокачественные. То есть одно и то же пространство, оно может быть как бы, то есть привязано к нескольким качествам, к нескольким зонам, и оно может занимать даже, допустим, несколько слоев. Ну, значит, поскольку пространство многомерное, то существуют такие просто конгломераты пространств между собой, связанных, ну, в математике есть такое понятие пересекающееся множество, то есть одно пространство может быть вложено в другое, они могут пересекаться по нескольким параметрам, по нескольким координатным осям, или пространственным, или временным. Поэтому мы еще, значит, будем использовать термин, который тоже ввел Даниил Андреев, термин Сакуала. Значит, это группа связанных между собой пространств, связанных либо функционально, либо пространственно, либо временными какими-то параметрами. Вот, но мы потом будем об этом подробнее говорить. Вот, значит, так что вот, значит, будем мы при изучении метагеографии такой координатной системой пользоваться. В дополнение, естественно, что для более для точного входа в то или иное пространство часто требуется еще и его имя. Значит, для нас, в общем-то, будет важно в каких-то моментах, значит, и такое подразделение потусторонних пространств. Значит, есть пространства, которые существенно, принципиально связаны с человеком, вот, с человечеством как таковым. Либо это пространства, которые наработаны людьми, потусторонние пространства, либо это пространство, в которых человечество что-то делало или делает сейчас, либо это пространство какие-то информационные, куда человечество свой опыт закачивало. Ну, масса различных вариантов. Значит, но этим состав бромфатуры алис далеко не исчерпывается, и существует огромное количество пространств, которые с людьми никак не связаны. Даниил Андреев тоже некоторые из них описывает, но многие из них описывать трудно, потому что, ну, нету туда человеку доступа. Есть пространство с людьми не связанное, но куда человек в принципе попасть может. Есть пространство, куда человек в принципе, который для человека в принципе недоступно. У человека нету таких органов чувств. Ну, вы, естественно, понимаете прекрасно, что для того, чтобы с тем или иным пространством потусторонним взаимодействовать, или тем более там что-то делать, необходимо иметь соответствующие органы чувств тонкого тела. То есть наши тонкие тела должны иметь, ну, рецепторы, должны иметь какие-то органы, с помощью которых это все происходит. Но основные органы чувств у нас тонкого плана – это наши чакры. Вот. Но кроме, ну, во-первых, опять же, для метагеографической работы нужна специальная настройка чакр. Ну, вдобавок к тому, что вот мы с вами делали до сих пор, то есть у нас с вами в процессе нашей работы чакры наши тоже будут трансформироваться, естественно, дальше будут развиваться. Вот. Ну и наши тонкие тела, соответственно, тоже будут перестраиваться, переделываться. Ну, я об этом еще поговорю. Вот. Так вот, значит, это я к тому еще веду, что на самом деле человек не есть на земле венец творения. Как бы мы это, скорее себе, не понимали, но вот нету этого. Не человек венец творения. И нечеловеческих мест в Брахмапутре Алис очень и очень много. Значит, но, значит, тем не менее, значит, вот, да, несмотря на это, мы должны и можем и должны эту географию изучать. И, значит, при изучении этого предмета возможно два подхода. Они между собой перекликаются, но вот есть некоторая разница. Можно исследовать потусторонние пространства сами по себе. Значит, как они устроены, их качественные характеристики, количественные характеристики, там, размерность, пространственная, временная, структура материала, вот, вот это все. Исследовать их границы, взаимное расположение, их население, соотношение с человеческими пространствами, с нечеловеческими, вот это все. Значит, ну, это, например, мы с вами уже занимались пространствами посмертия, мы с вами занимались информационными полями. Значит, есть другой подход, значит, и мы тоже это все будем, значит, делать. Есть другой подход, не менее интересный. Этот подход связан с тем, что мы, как бы, изучая метагеографию, мы отталкиваемся от географии, мы отталкиваемся от физического плана. То есть это исследование трансфизической составляющей того или иного места на физической поверхности Земли. Ну и понятно, что для нас, живущих в физическом теле, в физическом плане, такая привязка очень важна, и всегда она была для людей очень важна, ну, то есть даже принципиально важна. Мы, значит, об этом мы будем тоже совершенно отдельно говорить, пока вот я просто на это указываю. Значит, это, значит, обязательно привязаны к физическим каким-то местам эгрегориальные пространства. Там Эдемы, Затомисы, инфернальные зоны с человечеством связанные. Ну, практически все человеческие пространства так или иначе связаны с физическими местами. Как они связаны, об этом, значит, я думаю, что как раз на следующей лекции мы и будем говорить. Значит, ну, в рамках этого же подхода такое понятие, тоже мы об этом поговорим, ну, всем вам знакомое, я думаю, сейчас вот как эзотерически очень модный термин, место силы. Все знаете, да, место силы. Ну, что это означает на самом деле, как бы, то есть каждый под этим понимает, что хочет. Одни одно, другие другое, в общем, как-то вот. И что, то есть мы с вами это понятие уточним, этот термин, я дам вам точное определение, дам классификацию мест силы, потому что как бы силы бывают разные, места бывают разные, у разного места может быть разная сила, и одна и та же сила может быть в разных местах, может быть привязана к разным местам. Значит, поэтому это вот мы с вами, и это на самом деле понятие очень важное, действительно, вот для людей, для нас с вами. Значит, и мы этим тоже, значит, отдельно будем заниматься. Ну вот если так пойдет, как я планирую, то, по-видимому, как раз вот на следующем занятии мы непосредственно вот этим будем заниматься. Значит, ну, поскольку мы живем на Земле и в бромфатуре Земли, в тонких планах Земли, то, естественно, вольно или невольно, мы эту самую метагеографию изучаем. И изучаем мы ее все по-разному. Значит, можно как бы несколько способов изучения метагеографии выделить. Самый обычный способ изучения метагеографии, которым это изучает нормальный человек, ну, я его назвала, так сказать, принудительно-подсознательный способ. Это когда человека куда-то заносят во сне, в медитации. Ну, все знаете, да, что когда спишь, все время куда-то попадаешь, когда медитируешь, куда-то попадаешь, просто так куда-то попадаешь именно на тонком плане. А кроме того, значит, разные ощущения от того или иного места. В том или ином помещении, от того или иного события, от человека, от книги, от кино, от всего от этого возникают совершенно разные ощущения, которые часто связаны именно с тем, что при этом человек попадает в какие-то пространства, либо ему знакомые, либо незнакомые, новые. Но вот все это вот как-то вот... Все, то есть все время мы находимся где-то, как мы географически все время находимся в каком-то месте, так мы и метагеографически все время находимся в каких-то разных местах. Но вот при таком принудительно-подсознательном способе значит, жизни в пространствах, естественно, что и восприятие всего этого идет сугубо субъективное. То есть восприятие идет, ну, сами знаете как, по принципу, там, допустим, приятно-неприятно, комфортно-дискомфортно, там, восхитительно-отвратительно. Ну и, соответственно, реакция. К хорошему человек стремится, то есть если в каком-то месте ему хорошо, то он туда будет, ну, с удовольствием попадать и стараться туда приходить почаще, а плохого, естественно, будет избегать, ну, то есть вот так. Нормальная человеческая жизнь, все совершенно понятно, почему так происходит. Значит, эзотерики, ну, или те, кто таковыми себя считает, ну, во-первых, тоже вот этот способ, естественно, ими используется, потому что деваться некуда до поры до времени. Значит, но вдобавок к вышеуказанному у них есть еще и другие способы изучения метагеографии. Ну, те, кто значит, любит читать книжки, вообще интересуется и любит знания, часто изучают метагеографию чисто теоретически. Ну, слава богу, достаточно много есть литературы, то есть читают ту же самую «Розу мира», читают «Данте», там лекции слушают, читают там какие-то, ну, много книжек, я не буду все перечислять. Значит, ну и здесь значит, уже существует несколько тонкостей. Ну, я думаю, что все вы через это проходили, по крайней мере, кто читал «Розу мира». Значит, это книжка, которую очень трудно читать отвлеченно, опять же, чисто теоретически только головой. Если человек обладает хоть минимальной тонкостью восприятия, то, в общем-то, при чтении этой книжки сразу же попадает человек в пространство определенное. Ну, или совсем туда погружается, или хотя бы чуть-чуть касается. То есть вот нельзя так абстрактно, отвлеченно ее читать. Ну, то есть можно, конечно, но для этого надо уж очень быть прям совсем таким человеком либо сознательно себя закрыть от восприятия всего этого, либо как-то вот уж совсем быть абстрактным таким человеком. То есть чисто головой воспринимать это трудно. Ну, хотя, с другой стороны, в принципе, некоторые тоже эти все вещи воспринимают с эстетически-поэтической точки зрения, ну, скажем, того же самого Данте. Ну, с Данте это проще, потому что как бы то строение потусторонних пространств, которые он описывает, это уже дело прошлого. Сейчас уже, конечно, это все очень сильно трансформировалось, и, в общем-то, оно как бы уже не так... Ну, а нас-то вообще, мы, как правило, все-таки у нас в основном народ из другой религиозно-грегориальной системы. В православии немножко по-другому организовано это все. Вот, так что сдаться проще, так сказать, вот, не въезжая, вот это все, значит, воспринимать. Что же касается Розы Мира, то я знаю очень много народу, действительно, интересующихся, если пытающихся серьезно работать. Я знаю очень много людей, возможно, среди вас тоже такие есть, кто просто, в принципе, не мог преодолеть, например, те главы, где описываются инфернальные пространства. Просто настолько это было тяжело, настолько это вот как-то сразу так вот прямо ух туда, и все. Так что, вот. Ну, я совершенно вас не призываю немедленно вот сюда погружаться, потому что о технике работы с метагеографией я потом отдельно скажу. Вот, значит, а что первый так сказать, способ так сказать, изучения метагеографии – это вот теоретически прочитать, чтобы узнать. Значит, второй способ, очень широко используемый для извлечения практической пользы. То есть вот здесь вот места силы, то есть вот место, где откуда можно извлечь определенную силу, для связи с умершими, сущностями тонкого плана, какие-то опять наилучшие места для колдовства, наилучшие места для медитации, для там, душевного очищения, для молитвы, там, для того, для сего. То есть вот как бы вот именно здесь обычно ищется и место географическое, и связанное с ним метагеографическое, или нарабатывается уже потом какое-то пространство над подходящим географическим местом. Вот. Но это именно вот для практического использования, ну и в общем это вполне, так сказать, ну, нормально, почему бы, собственно, и нет. Очень многие эзотерики значит, изучают метагеографию для кайфа. Значит, во-первых, 13-я зона создала очень много пространств, куда, если знать, как туда попасть, там хорошо. С одной стороны, с другой стороны, можно самим, опять же, если вот владеть техниками работы, которые в 13-й зоне практикуются, то можно очень хорошо себе выстраивать пространство, создавать как бы свои пространства, свой вклад в метагеографию вносить. И, собственно говоря, там жить в своих пространствах. Значит, некоторые эзотерики, опять же, как бы используют свои знания, свои возможности изучать метагеографию для того, чтобы избегать попадания в некомфортные места. Ну, если говорить в нашей терминологии, например, в нижние зоны. Многие очень боятся нижних зон и медитируя или работая, или как-то чем-то занимаясь, как вот просто уже обладая каким-то владением, допустим, нашими техниками, или нашим материалом, просто вот если чувствуешь, что там вот идет какая-то вот спуск вниз, или там чудится там какая-то нижняя зона, то все, значит, туда не надо. Ну и, наконец, те, кто занимается реальной эзотерической работой на тонком плане, ну, им необходимо изучать метагеографию для выполнения этой работы, для выполнения реальной работы. Значит, что мы с вами будем делать? Мы будем изучать метагеографию и теоретически, Поэтому, значит, обязательно читайте «Розу мира» в первую очередь. Другие хорошие книги читайте, какие, ну, может быть, вы сами какие-то книги знаете. Слушайте лекции и, ну, вот этот вот курс. Ну, и, в общем-то, во всех своих лекциях предыдущих я достаточно много о метагеографии говорила, ну, как бы не обозначая это специально. В книге «Жизнь человека» тема метагеографии и обозначена, и много об этом просто в тексте идет. Поэтому я бы тоже вам советовала бы эту книжку перечесть. Ну, как, естественно, нетрадиционную астрологию, если вы недостаточно отчетливо материал зон знаете. Значит, ну и естественно, что мы будем изучать практически географию, мы с вами будем путешествовать по разным пространствам, по потусторонним, и будем учиться с этим пространством взаимодействовать. Будем учиться распознавать их качества, будем эти пространства обживать, будем знакомиться с их обитателями. Но главное, для чего все это делается, это все делается для определенной работы. То есть это не только для развлечения, для познания, для решения каких-то личных проблем. Основная наша цель – выполнение определенной работы, определенных задач, определенных программ. У нас есть определенный инструментарий, который, в общем, так мы худо или бедно уже немножечко владеем. У нас есть техника медитации, достаточно, так сказать, подробно разработанная, которой вы уже в большинстве своем владеете. Ну или мне хотелось бы думать, что владеете, и вам хотелось бы думать, что владеете. Значит, у нас есть техника управляемых сновидений. Значит, я вам тоже, значит, советую для более эффективной работы переслушать еще раз, значит, мой курс, значит, «Сон и явь в жизни, смерть как стадия опыта человеческой души». Помните, наверное, этот курс. Значит, у кого нету, кто этот курс, может, вообще не слушал, то обязательно прослушайте. Кто слушал, переслушайте еще раз, потому что через сновидение и с использованием вот именно вот этой вот техники управляемых сновидений, которая в этом курсе подробно описана, можно попадать в такие пространства, куда в бодрствующем состоянии, в сознательном состоянии попасть очень трудно. Значит, я еще раз просто хочу, значит, вот, подчеркнуть название нашей техники работы со сновидениями. Это техника управляемых сновидений. Сейчас, ну, те из вас, кто интересовался вообще этой темой сновидений, значит, и читал книжки, сейчас достаточно много литературы, где излагается техника, так называемая техника осознанных сновидений. Вот наша техника другая, она как бы опирается на принципиально другие вещи. Хотя элемент осознания у нас тоже является достаточно важным, но изначальные посылки у нас немножко другие, поэтому вот, во-первых, не путайте эти понятия, вот, а во-вторых, значит, все-таки вот для наших целей надо пользоваться вот этой вот нашей техникой, тем более, что те, кто ею пользуется, знают, что она на редкость эффективно. Вот, значит, ну и, значит, вот, то есть медитация, вот эта техника управляемых сновидений, развитие возможностей наших тонких тел. Значит, вот, все, вот этим всем мы будем пользоваться, ну, я надеюсь, что успешно. Значит, ну, как вы сами понимаете, значит, из всего вышеизложенного, путешествия нам с вами предстоят очень непростые и достаточно подчас опасные, вот, буквально в прямом смысле слова. Значит, поэтому значит, обязательно должна быть техника безопасности. Значит, ну, естественно, что техника безопасности, она тоже основана на наших наработках. То есть здесь никаких таких вот, не, там не будем мы никаких специальных магических техник использовать для этого. Значит, как всегда, значит, мы с вами прекрасно знаем, что основные наши враги, и в данных путешествиях в том числе, значит, это не всякие там злобные сущности, там, не люди и не нелюди, это не тяжелые энергии, это не плотные пространства. Основные наши враги – это наши собственные отклонения. Значит, и для того, чтобы мы могли нормально путешествовать, значит, вот мы должны, ну, по крайней мере, контролировать отклонения. Ну, конечно, лучше по всем зонам, но поскольку так не бывает, то вот хотя бы, ну, я несколько перечислю, хотя бы основные, которые на первых порах серьезнее всего мешают. Ну, естественно, что хуже всего, самая большая помеха – это страх. Причем страх в самых разных вариантах. Третья зона, да, это, значит, если вы помните, когда я читала курс, про который я сейчас говорила, вот про сновидения, про потусторонние пространства, про пространство посмертия, там я вообще начинала просто с того, то есть мы начинали с того, что мы медитировали на третью зону, мы проходили третью зону, именно чтобы хоть как-то вот выровняться по страху. Значит, ну здесь можно выделить два вида страха. Это может быть просто страх как таковой, вот когда страшно и все. Вот. А может быть страх такой, знаете, страх залипнуть, провалиться, душу погубить. Вот это многим нашим слушателям оказывается свойственно, то есть несмотря на все мои, значит, убеждения, призывы, что вот там объяснения, я все время показываю, как с этим бороться, все равно никуда это не девается. Это все равно до сих пор, даже у тех, кто достаточно долго занимается, все равно это остается, все равно это все время вылезает. Так что, ну, если вы боитесь залипнуть, естественно, что вы, либо вы туда не пойдете, либо вы просто реально-таки и залипнете. Ну, залипнуть, естественно, очень хорошо можно тогда, когда есть отклонение по 12-й пассивной. То есть вот отклонение по 12-й пассивной, конечно же, оно способствует засасыванию пространства нижних зон, ну, вообще вот куда не надо. Значит, ну, просто вы понимаете, да, что вот основное, что, собственно, мы должны, к чему мы должны стремиться, чтобы все эти наши путешествия метагеографические, они должны, как и наше сновидение, они должны быть управляемы. То есть это не то, что вот куда занесет, а это все должно быть под контролем. То есть ситуация должна быть у нас под контролем, тогда мы можем этим заниматься спокойно. Поэтому 12-е пассивное, именно когда контроль утрачивается полностью, вот, она противопоказана совершенно категорически. Ну и, естественно, противопоказана нам и 12-е активное, потому что человек с отклонением по 12-е активное, что он делает? Он лезет, куда его не просят. Он, кстати, лезет в воду, не зная броду. Ну и прочее, прочее, прочее. И вообще кажется ему, что вот он все может, и он самый главный. И вот и тут он может залететь еще хуже. То есть на этом ловится огромное количество народу, эзотериков в том числе и неэзотериков. Ну, конечно же, 13-е. Отклонение по 13-й зоне, оно просто вообще сводит на нет все. Ну, сильное отклонение. Значит, либо человек сам себе строит пространство, сам в них и путешествует. Ну, собственно, какой тогда смысл? То есть это как бы вот к реальности. А очень легко, вот при отклонении по 13-й зоне, очень легко перепутать реальность, метафизическую, трансфизическую реальность и вот эти иллюзорные пространства. То есть это будет принципиальный момент, вот 13-ю зону категорически нельзя сваливаться, хотя, опять же, очень многие этим грешат. Ну, а кроме того, просто многие эти иллюзорные пространства затягиваются для кайфа, как вот это пространство, где хорошо, и человек туда идет, потому что там хорошо. Так что за этим тоже, значит, надо очень внимательно следить. Ну и как бы уже, так сказать, менее такие страшные, хотя тоже достаточно неприятные отклонения. То, что может сильно очень сбить и как-то вот всякие неприятности могут получиться. Значит, легкомыслие, неосторожность, переоценка своих возможностей, все отклонения по 8-16. Вот это опасная вещь. Потому что, опять же, ну, особенно пока у человека нет опыта, это вроде кажется так вот все, вроде бы это все легко, просто, особенно если начинает получаться. Вот надо с самого начала понимать, что это дело очень серьезное. То есть отправляться в путешествие надо во всеоружии. Ну, это, знаете, как примерно вот там неопытные молодые туристы, там же в тайгу отправляется, там компания без соответствующей экипировки, без запасов пищи, без оружия. Вот они по подмосковному лесу гуляли, и все было хорошо, и вот раз ломанулись в тайгу. Вот. А там уже совершенно серьезные вещи, там может быть совершенно все что угодно. Вот. А так и здесь. Так и здесь. Люди с небольшим эзотерическим опытом, которые вот там что-то такое по мелочи умеют, что-то там такое вот они поверхностно видят, где-то они там вот бродят. И вот если сразу ломануться куда-то действительно серьезные места, то это может, в общем-то, ну, плохо кончиться. Очень вредно пускаться в путешествие метагеографическое из корыстных целей. Вот личная корысть, она мешает, она сразу же уведет в другие пространства и познакомится с другими существами. Ну что я имею в виду под этим личная корысть? Что-то для себя урвать, для себя, для своих близких. Вот себе вот что-то такое там, вот, материал какой-то там, какие-то знания, что-то такое вот. Или кому-то навредить. Кому-то отомстить, свои амбиции удовлетворить, вот какие-то вот эти вот личностные вещи, это, конечно, ну, то есть вот тут же вы сразу же немедленно съедете, то есть, в общем, как раз залипание по нижним зонам произойдет. Вот. Ну, и, конечно же, знаете, вот один из основных наших врагов может оказаться просто элементарная человеческая глупость. Так что вот здесь вот надумать надо. Надо думать. Вот, значит, вот это вот такая вот техника безопасности у нас с вами будет. Значит, ну и, наконец, для чего же, собственно говоря, нам это все нужно делать? Давайте мы все тоже вот так вот по пунктам проговорим, обозначим. Ну, во-первых, метагеография, на мой взгляд, это просто очень интересно. Первый такой вот резон уже просто очень интересно. Второе – это хочется понять, что же происходит и откуда что берется. То есть, чтобы понимать, в какие места попадаешь, в медитации, во сне, наяву. И особенно важно, опять возвращаясь к этой теме, научиться различать реальность и иллюзии. То есть, вот 13-ю зону нужно научиться различать, просто вот отличать прямо вот, как говорится, от зубов отскакивает. Значит, очень важно изучение этого предмета для расширения сознания. Причем расширение сознания во все стороны. Ну, тема расширения сознания у нас вообще одна из, сказать, основных. Значит, вот для этого очень, значит, полезно изучение вот этого вот предмета. Причем, еще раз скажу, во все стороны, то есть и в глубины подсознания, потому что очень многие, с многими пространствами связаны через подсознание, или воздействие этих пространств идет через подсознание. И вверх, то есть как бы, ну, сверхсознание, условно говоря, тоже мы выходим в пространство, высокие и тонкие. Ну и просто шире вот пространство, потусторонние пространства горизонтальные, с которыми просто мы по жизни все время так или иначе взаимодействуем. Эта география очень важна нам для выравнивания отклонений. Любимая наша тема. При анализе отклонения, при работе с каким-то конкретным отклонением, очень важно понять, куда оно затягивает, какие пространства человек попадает вот благодаря этому отклонению. Тем более, что пространства нижних зон между собой сообщаются, и именно через географию вот иногда можно понять, где же корень зла. Вот если вы помните, значит, нетрадиционная астрология, последнее издание, вот это толстое, она просто специально вот там вот, эта система ссылок, откуда, куда вот идет переход, это на самом деле как бы вот, ну, такая вот дороги, схема дорог на вот этой вот координатной сетке. Вот откуда, куда идет дорожка, вот откуда, куда человек может, значит, съехать, по какому отклонению, куда его заносят. Очень важна метагеография для развязывания кармических узлов, вообще для работы с кармой, в том числе и групповой кармой, например, эгрегориальной. Обычно, когда мы работаем с кармическими делами, это вы уже знаете, нам приходится нырять в пучину, чтобы разобраться там вот в глубине. И это делать надо умеючи. Ну и, наконец, значит, мы будем продолжать, как я уже говорила, изучать метаисторию. Обязательно я этот курс буду продолжать, ну, до тех пор, пока мы не дойдем до вот наших дней. Я боюсь, что это будет еще очень не скоро, ну, или до тех пор, пока мы сможем этим заниматься, ну, как повезет. Вот, значит, ну и для метаистории, как я уже говорила, знание метагеографии, это, ну, просто вообще метаисторию без метагеографии смысла нету изучать. Значит, но это все цели личные. И ну, для нас, ну, для меня, по крайней мере, они не главные. Хотя это все хорошо, важно, нужно. Самое главное – это изучение метагеографии на данном этапе уже конкретно нужно нам для нашей эзотерической работы. Для, так сказать, вот, ну, того дела, которое мы с вами делаем. Я уже много раз говорила, что на самом деле у нас с вами не просто такой познавательный процесс идет, мы не просто вот чего-то такое там узнаем, что на самом деле, ну, я думаю, что многие, почти что все вы это чувствуете и знаете, на самом деле идет огромная работа и во время наших занятий, и в другое время. Вот, и вот для этого нам необходимо знать метагеографию не поверхностно. Ну, собственно, мы и так пользовались многими понятиями, обозначениями, пространствами разными. Все это мы уже использовали, но нам необходимо это все привести в порядок. Необходимо включиться в это во все более точно, более детально. То есть нужно это нам для работы. Значит, у каждого из нас наработано множество входов в различные пространства. За вот предыдущее отклонение, за предыдущее воплощение, за предыдущее отклонение, оговорилась я, как всегда, не случайно. Значит, наработано очень много входов в самые разные места. Значит, это все, опять же, как мы с вами знаем, никуда не девается, это все зафиксировано в кармических клише. И даже если какие-то связи, какие-то входы, какие-то маршруты, известные некогда, если даже они забылись там за там несколько тысячелетий, и как бы вроде бы даже и отсохли, на самом деле, значит, никуда это не делось, и вот сейчас на энергиях третьего луча и конкретно на энергиях нового пранического потока, о котором я все время говорю, все это активизируется. Все вот эти вот старые связи, старые привязки и многие пространства, опять же, метагеографические места, которые были в заброшенном состоянии, в замкнутом состоянии, вообще выпали из эволюционного процесса, как-то оказались на периферии, они тоже сейчас все так или иначе в процесс начинают включаться. Поэтому волей или неволей, так или так, но мы все время попадаем то туда, все время какие-то возникают вот эти вот вещи. Поэтому, значит, лучше понимать, что происходит, раз оно все равно происходит, лучше уж понимать, а еще лучше использовать все эти ситуации для конкретной работы. Даже уже просто понимание, допустим, вот куда-то мы попали, куда-то нас занесло, там во сне или наяву, ну, там, комфортно, дискомфортно, даже если, может быть, очень плохо. Но даже если мы уже хотя бы просто поняли, где мы, просто даже обозначили это место, это уже хорошо. Потому что если мы просто осознаем окружающее и происходящее, мы уже тем самым направляем туда энергии сознания. Помните, да, мы об этом говорили? Хотя бы немного. Хотя бы, ну, столько, сколько вот, насколько мы в данный момент способны. Но даже, кстати, вот немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. То есть уже начинается процесс трансформации. Ну, если мало, то он будет идти медленно, он может заглохнуть, но вот хоть как-то зацепить, хоть для начала. Но если мы в состоянии провести туда энергии нового пранического потока, то это уже совершенно другая история начинается. Потому что тогда процессы трансформации существенно ускоряются и проходят уже существенно иначе. Там добавляются совершенно новые, как бы, составляющие. И если мы в состоянии провести новый пранический поток, вот куда мы только его в состоянии, так сказать, дотянуть, там сразу же начинаются, независимо ни от чего, начинаются процессы разделения живого и мертвого. То есть там сразу начинается достаточно активное выравнивание, вот, причем оно начинается, как вот уже оно уже идет. Уже оно не требует, ну, то есть оно, естественно, требует дополнительных усилий, потому что там очень много всяческого, кстати, обеспечения нужно, чтобы этот процесс шел гладко, ну, относительно гладко, менее болезненно, скажем так. Вот, значит, но, значит, и трансформации эти все идут значительно быстрее, чем вот без этого, даже если там трансформации уже и были, вот этот новый пранический поток, процесс трансформации существенно ускоряет. А ускорение – это принципиальный момент тоже, убыстрение, потому что ну, почти что во всех человеческих, скажем так, хотя бы в человеческих пространствах, и не только в человеческих, в общем, во многих пространствах законное время упущено. То есть материал находится не на той эволюционной фазе, на которой он должен был бы находиться сейчас, по закону. Ну, и это нас с вами касается просто вот и лично нас, и не только нас, и много-много всего окружающего нас это касается. Значит, поэтому сейчас приходится нагонять. Поэтому вот ускорение процесса, оно именно законное ускорение. Здесь, опять же, ни в коем случае нельзя никакой 12-й активной, никакого волюнтаризма проявлять. Вот. Но вот это вот законное правильное ускорение, оно тоже совершенно необходимо. Значит, но пропуская, опять же, это через себя и энергии сознания, и пранический поток, насколько это, ну, насколько мы можем в данный конкретный момент, мы запускаем, значит, трансформацию, мы начинаем трансформацию самих себя, тем самым запускаем трансформацию пространств, с которыми мы связаны, и это, в свою очередь, как бы обратный дает эффект, то есть трансформация пространств помогает нам уже трансформировать самих себя. Поэтому это вот так вот идет такое вот ускорение. И более того, по мере расширения, так сказать, метагеографического кругозора, по мере освоения новых пространств, открываются новые, ранее незнакомые места. То есть мы можем не только по старым следам ходить, а мы, начиная с определенного момента, с определенной фазы своего развития, мы можем уже выходить на новые просторы, нам открываются новые горизонты. И эти пространства, ну, помимо того, что они очень интересны, они могут оказаться и очень полезны. Полезны, опять же, как для личных целей, так и для, так сказать, общего дела. Но есть пространство, как вы знаете, где можно набраться сил, где можно получить новый материал там, для тонких тел, там, для лечения, для переструктурирования, для, опять же, той же самой трансформации. Есть пространство, где можно получить, опять, новый инструментарий для работы, для эзотерической работы. Ну и огромные существуют практически неисследованные нами информационные пространства. У нас очень плохо налажена работа с информацией. Какие бы мы там ни были, эзотерики, сверхэзотерики, а в общем-то очень мало чего мы можем считывать, очень мало чего мы можем узнавать, и процессы считывания, я имею в виду на тонком плане, часто идут с большими издержками, если не вообще это все идет через 13-ю зону. Так что вот, значит, такие наши цели. И все это будет у нас получаться особенно удачно, если нам удастся освоить работу через пятое тело. Мы, начиная с весны, стали работать с пятым слоем и нарабатывать пятое тело уже целенаправленно. Если раньше мы просто об этом много говорили, ну как-то так чего-то такое делалось, чего-то такое происходило, но достаточно это все было так. Ну, было много других проблем, которые надо было решить, прежде чем приступать вот конкретно к этой работе. Значит, но с весны мы это стали делать уже целенаправленно. Значит, я на своих последних лекциях, наверное, месяца два, наверное, я все про пятое тело, все сводила к этому. Значит, потом, значит, летом Марина Усинская собрала группу, которая начала работать, опять же, просто совершенно целенаправленно на работу пятого тела. Значит, если не все знают о существовании этой группы, может быть, кто-то просто по каким-то причинам об этом не знал, но хотел бы туда, значит, хотел бы заниматься, то я думаю, что там, может быть, еще есть свободные места. есть где посадить людей, хотя группа занимается уже очень давно, то есть вот, собственно, с июня месяца. И, на мой взгляд, и на взгляд тех, кто в этой группе занимается, очень успешно. Ну, по крайней мере, об успешности занятий говорит то, что численность группы постоянная, практически постоянная. Ну, там плюс-минус 1-2 человека, то есть вот, хотя не всегда все там могут прийти, но, в общем, обычно вот примерно по районе 15 человек, там от 13 до 15 человек обычно занятие было. Так что, значит, вот имейте это в виду. Вот, значит, ну, у нас сейчас, в общем-то, уже так как-то появилась возможность работать через пятый слой, через пятое тело. И, в общем-то, многое из того, что мы будем делать и на этих занятиях, будет делаться именно таким образом, значит, через пятое тело и на энергиях нового пранического потока. Значит, ну и вообще этот новый пранический поток, он так нормально, безболезненно, неразрушительно идет только через пятое тело у человека. Когда он, пранический поток начинает идти через остальные наши тела, на которых, собственно говоря, отклонение и зафиксировано там, на эфирном, астральном, тоническом, то там, естественно, этот новый пранический поток начинает сразу трансформировать все. Поскольку трансформировать надо все радикально, то, соответственно, работа с отклонениями начинается гораздо быстрее. И, как бы так, уже хочешь не хочешь, отклонения тебе выправляют. Вот так что. Значит, вот, значит, это мои такие вот, значит, ну, пожелания, призывы. Значит, ну, так что обозначила я наши цели, обозначила я задачи, обозначила я основные, значит, пункты. Вот. Ну и, значит, теперь мы с вами проведем медитацию. Ну, я думаю, что вам очевидно, что так вот при всем том, что было заявлено, медитацию имеет смысл проводить на первую зону. То есть, как бы, значит, вот не просто вот провести энергию первой зоны, а как бы вот отождествиться с Алис, вот как найти свое место в Брахматуре Алис, вот почувствовать вот эти все тонкие пространства именно вот с этой стороны. И не просто встать, не просто как бы вот как посмотреть, почувствовать, но и, значит, мы обязательно проведем вот этот новый пранический поток. Ну, насколько это у нас получится, как сможем, так и проведем. Значит, те, кто не знает или не помнит, значит, я напомню, откуда мы этот пранический поток берем и как мы его проводим. Значит, пранический поток в Алис поступает, ну, как бы снизу, условно говоря. Причем идет он из, ну, как бы самого низа. То есть на самом деле мы его можем, должны мы его доставать из-под 12-х зон. И проводить мы его должны через, ну, вернее, мы это должны, он проходит, через 12-е зоны. Но вот тот вариант 12-х зон, который у нас энергетически описан в книгах наших, нашей лестницы Иакова, значит, через это устройство 12-х зон, которое как бы, ну вот, было сделано в свое время для того, чтобы минимизировать негативное влияние необработанного материала, которого в нижних слоях Алис было очень много. Значит, в настоящее время, значит, есть возможность как бы провести, ну, то есть поскольку материал пятого слоя все-таки уже худо или бедно в каком-то количестве наработан, значит, есть возможность провести этот пранический поток как бы другим путем, через другие токи. Значит, и мы сегодня, значит, будем использовать другой набор токов для 12 зон. Ну, я их произнесу во время медитации. Значит, техника медитации будет такая, что мы, значит, сначала по первой зоне спустимся сверху вниз, пройдем, значит, по чакрам. Значит, а затем мы этот новый пранический поток, мы его поднимем через ноги, мы его возьмем ногами, потому что надо очень глубоко дотянуться, наших чакр человеческих не хватает до такой глубины, ну вот чакр вот этих семи. Поэтому, значит, мы используем и ножные чакры, ступнями ног мы достанем этот поток пранический, значит, причем энергии 12-й пассивной пойдут у нас через левую ногу, энергии 12-й активной пойдут у нас через правую ногу. Ну и потом это все соединится. Но я, конечно, все буду проговаривать. Значит, ну и кроме того, мы обязательно возьмем кармический ток Авис, вот, для того, чтобы, значит, все кармические сценарии и кармические клише тоже, как бы, стали в этом потоке подравниваться и, как бы, вот, точнее, чтобы все становилось. Ну, собственно, вот что нам с вами предстоит. Так, начинаем. Внимание. 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 Еще раз повторяю, медитация идет безо всякого напряжения, никуда токи не пропихиваем, ничего не делаем, максимально расслабленные. Просто принимаем то, что нам дается. Так, единица. Сок, ву, левис, лид. Двойка. Сок, ву, левис, лид. Тройка. Сок, ву, левис, лид. Четверка. Сок, ву, левис, лид. Пятерка. Сок, ву, левис, лид. Шестерка. Сок, ву, левис, ли. Семерка. Сок, ву, левис, ли. Так, теперь пранический поток. Литан, литан, авис, так, ступни, ступни, хох, ен, остр, крон, левис, ву. Колени, литан, авис, хох, ен, остр, крон, левис, ву. Бедра, литан, авис, хох, ен, остр, крон, Левис Ву. Шестерка. Сходятся два потока. Литан Авис. Хох Ем Остр. Крон Левис Ву. Так. Теперь на семерку переключаемся. Семерка. Литан Авис. Хох Ен Остр. Крон Левис Ву. Сок Ву. Левис Ли. Шестерка. Литан Авис. Хох Ем Остр. Крон Левис Ву. Сок Ву. Левис Ли. Пятерка. Литан Авис. Хох Ем Остр. Крон Левис Ву. Сок Ву. Левис Ли. Четверка. Литан Авис. Хох Ем Остр. Крон Левис Ву. Сок Ву. Левис Ли. Тройка. Литан Авис. Хох Ем Остр. Крон Левис Ву. Сок Ву. Левис Ли. Двойка. Литан Авис. Хох Ем Остр. Крон Левис Лид. Сок Ву. Левис Лид. Единица. Литан Авис. Хох Ем Остр. Крон Левис Ву. Сок Ву. Левис Ли. Ну, кому тяжело, потихонечку выходите. А кому ничего, то можете еще посидеть. Всем ничего, все сидят. Ну ладно, заканчивайте.